вот это вот преданные желающие, меня ни на кого не давлю. Есть такая программа по интернету. Каждый день или день спустя они заносят такие данные. Во сколько подъем, потом во сколько окончание мантры, окончание джапы, сколько в день мы читаем книги Шрилы Прабхупады, это минимум час нужно читать, и во сколько отбой. Вот я смотрю, там интересные цифры такие. Как вы думаете, на какую первую колонку я сразу, какая мне привлекла первая колонка? Нет, отбой. Во сколько ложатся преданные? И знаете, они ложатся в 23 часа, в 0, в час ночи.
Совершенно.
Да, очень много служений, очень. Просто на уровне чистой чудо-бхакти. И знаете, что я заметил? Я заметил, что чем позже ложишься, тем больше нужно времени высыпаться. Когда преданные ложатся в 9-10 часов, им, в принципе, 6 часов достаточно. А когда они ложатся поздно, в 00, или хуже того, в час некоторые, то требуется 8 часов. Сразу 2 часа выпадают. Вот такой вот анализ я провел. У Матаджи получше. Матаджи ложатся в 22, 22, 23. Ну, некоторые, правда, бывают. И после 12 ночи ложатся тоже бывает. Такое вот. То есть, вот один преданный, у него садана такая, посмотрел, он встает все время в 4 часа. Несмотря ни на что, даже вот у него он ложится, допустим, в 9 часов, в 4 встает. И у него стабильно так. В 9 ложится, в 4 встает. В 9 ложится, в 4 встает. Какой-то день у него получился, в 12 он лег, все равно в 4 встал. Вот это вот стабильность. И у других она скачет. Она скачет. Один, правда, преданный есть такой стабильный, он в 12 все время ложится, и это всем встает. Уже стабильность есть определенная. У некоторых тоже то в 7, то в 8, то в 6. Вот так, то в 8. Во-первых, это для чего мы это делаем? Это самим помогать. Когда сам вот это делаешь, когда сам пишешь, тем более не просто для себя пишешь, еще посылаешь кому-то, посылаешь старшему, это сразу какую-то ответственность накладывает. Хотя ругать мы никого не будем, просто мы хотим, чтобы у нас была тенденция к улучшению. Вот и все. Чтобы была хотя бы небольшая, но тенденция к улучшению была. Вот это вот очень важно. У каждого свой уровень. И если... Например, если у преданного стабильный подъем, и стабильно он, например, мантру заканчивает допустим, до 7 утра, или хотя бы до 8 утра заканчивает мантру читать на утреннее время, и это стабильно, то это нужно понимать, что он находится или он приближается к уровню благости. Это очень мощный уровень. С этого уровня духовный прогресс становится очень интенсивным и очень вкусным. Становится очень интересным прогресс становится с этого уровня, когда мы постоянно это делаем. Вот, например, в храме у нас, в храме, как только я пришел, я сразу чуть не сказал, вешайтесь. Это означало, что все, садана будет железная. Они все, в принципе, все это знают. Уже все во всех трех мирах знают, что это все. Конец материальным наслаждением. Но это оказалось не так-то просто. Первое, что мы сделали, Это чтобы все присутствовали на мангаларте. Мангаларти у нас поздно начинается, в 5 утра. То есть нужно встать 4:30 или в 4:15, или в 4 часа нужно встать, чтобы на мангаларте попасть. Вот. И вначале мы таким мягким образом это делали, но не помогает. И тогда ввели же санкции, такие более жесткие санкции. То есть храм это как армия. Вот Ардонат Махарадж, например, у них в храме Рады Гопинатхи, у них такая система. Если даже опоздал на мангаларати, то когда все читают джапу, ты садишься и 108 раз пишешь святое имя, мантру 108 раз пишешь. Как раз на это в 2 часа и уходит. А потом в течение дня ты начинаешь там как-то выкраивать и мантру эту повторять, как попало. Да? И я начал думать, и я понял, что русские преданные – это не индусы. Русские преданные – это не индусы. Индус нам опоздал на 5 минут, и все, ему наказание. А у нас русские, они же умные. Что на 5 минут опоздал, что на 1.5 часа опоздал, можно вообще не идти. Понимаете? И поэтому мы не пошли таким путем. И потом я еще поговорил с преданными с Беларуси, с Украины, которые это делали. Они рассказывали, мы это делали, и потом преданные не могли служением заниматься, или очень плохо служением занимались, им джапу нужно было дочитать. Поэтому мы вели очень просто. Мы вели самое любимое, самое распространенное, это пост. Сухой пост. Сухой пост, ну, он такой мягкий, не жесткий. Сухой пост до обеда хотя бы. И это начало работать. И я заметил, что преданные меня обижаются. И тогда я сказал, дорогие преданные, если кто-то постится, я пощусь вместе с ним за компанию. Мы постимся за компанию. Вот. И я просто говорю, да подумаешь попаститься, ну вместе попастимся, там, подумаешь, там. Что, никогда до обеда не постился, что ли? Вот. Потом мы начали работать, мы выработали, все приходят на мангаларти, все приходят. То есть без уважительной причины никто не приходит. Никто не отсутствует, вернее. То есть не приходит тогда, когда заболел. И то, когда заболел, мы тоже советуем, ну попастись, это же полезно для здоровья. Когда болеешь, лучше хотя бы полдня не есть ничего. И сейчас вот с этим делом нормально. Все присутствуют. Все присутствуют на мангаларте. Уже это не один месяц идет, уже месяца два это идет. И следующее, над чем мы стали, что мы стали делать, это чтение книг. Чтение книг, и чтобы преданные заканчивали джапу до приветствия Бхаджа читать. И вот сейчас мы над этим работаем. И чтобы это происходило, это знаете, что нужно делать? Мы каждый день, на следующий день анализ проводим, каждого прямо рассматриваем. Каждый день. Вот. Каждый день это происходит. То есть это на самом деле это работа. Так как это в храме происходит, это происходит быстрее в несколько раз, чем дома. Вы сами над собой работаете. Там быстрее. Потому что там просто да, да, нет, нет, и все. Разговор короткий. Если бы у нас такое было, следуешь садане. Мы разрешаем вам жить в вашей квартире. А если не следуешь садами, до свидания. Я имею в виду собственную квартиру, а не арендуемую. Все было по-другому. И поэтому в храме, конечно, там прогресс быстрее, потому что преданные не на виду. Например, если мы что-то видим, они не то делают, мы сразу об этом говорим. Сразу. Можно это не обязательно делать. Прямо говорить, иногда прямо говорим. А иногда можно просто на собрании коротко сказать. Преданные, замечена вот такая-то тенденция. Эта тенденция, она чревата тем-то, тем-то и тем-то. И все, понимают сразу. И он тоже понимает, и все понимают. И если он исправляется, все нормально. Если не исправляется, уже лично как-то побеседуешь. То есть с преданными занимаются каждый день. И поэтому проходит 3 месяца, и вот новый преданный, он приходит, и проходит 3 месяца, он в храме. И виден прогресс, который нужен для других преданных, год, два, три нужен, чтобы вот такой прогресс достичь, несколько лет нужно. А он за 3 месяца может быстро очень прогрессировать. Потому что о нем заботятся. Вот. Где-то его погладят, где-то его заставят. Но так или иначе, он... Это все равно, что, знаете, все равно, что мы хотим ехать, допустим, не идти пешком, а ехать в Мерседесе. Вот. Но нам хочется и в Мерседесе, и пешком тоже хочется. И когда Мерседес сзади подъезжает, то бах под зад, он раз на этот, на капот, и повез его. Вот. Вот что-то вроде этого. Немножко давления, и, но в то же время и хорошо, и едем быстро. Вот. А те, кто живет дома, там у них сложнее. Теперь я вот философски объясню причину, почему у нас вот скачет. Некоторые, больше половины из вас скажут, у меня обстоятельства, у меня работа, у меня то. Это называется уважительная причина. Но этому тоже есть философское объяснение. Есть. Итак, все мы поняли, что мы хотим встретиться с Кришной, да? Поднимите руку, кто все-таки не хочет встретиться с Кришной. Как это положено, как это должно быть по-настоящему. Нет таких, да? Точно? Точно, да? А? Посмотрел бы на него, какой он там. И поэтому сам путь преданного служения состоит из трех таких частей. Весь путь наш состоит из трех частей. И первый путь, и первая часть, можете записать себе. Первая часть называется садхана бхакти. Первая часть называется. Первый этап преданного служения. На санскрите. Садхана. Я объясню, что это такое. Просто санскрит запишите, место оставьте для русского. Ну или сразу скажу. Это регулируемая практика или регулируемое преданное служение. Вот первое это садхана бхакти. Мы сейчас с вами проходим курс бхакти шастры. Кто проходил бхакти шастры, он может быть что-то вспомнил. Потом идет второй уровень. Это уже очень серьезный уровень. Вот этот путь садхана бхакти, первый уровень, или регулируемый практик, он достаточно, он может занять много лет. Он может занять 20, 10, 20, 30 лет может занять. А следующий уровень, или следующий этап, второй этап, называется бхава бхакти. И путь к этому бхава бхакти идет по экспоненте. Знаешь, что такое экспонент?
Да.
Вот есть, знаете, вот есть прямая, вот тут просто ты идешь к нему. Да? А экспонента это когда сначала медленно, а потом взлет идет. Вот путь садхана бхакти это вот такой вот график экспонента. Вот так, вверх. То есть вначале мы идем достаточно медленно. Я объясню, почему. Вначале медленно идем, потом очень быстро идем. Это мы идем бхава бхакти. Бхава-бхакти – это преданное служение в экстазе или испытывая экстатические эмоции. То есть это такой уровень счастья, который, ну, просто иногда и думаешь, как я выдержу его. Такой уровень счастья. Это, ну, это очень... Можете записать вопросик? Потом я время выделю, ладно? Если у кого-то вопрос возникает, сразу пометочку делайте, потом мы ответим на эти вопросы. Следующее – это бхава-бхакти. Бхава-бхакти – это преданное служение в экстазе. То есть проявляются все виды счастья. Начинаешь понимать, что это такое. И третий уровень – это према-бхакти. Это уже непосредственно конечная цель – это любовь к Богу. Это любовь к Богу. На уровне бхава-бхакти нам иногда открывается во время пения или во время чтения мантры или во время размышлений, во время медитации открывается духовный мир. Мы начинаем видеть духовный мир. И даже себя в духовном мире можем видеть. Это бхава-бхакти. На уровне према-бхакти мы уже входим туда. Прям входим и начинаем уже заниматься играми с Кришной, с его спутниками. Там приключения разные могут быть. Все что угодно. Вот это на уровне према. Вот мы к этому как бы вот хотим эту жизнь посвятить. Да? И вот давайте теперь более подробно рассмотрим, что такое садхана бхакти. Что такое садхана бхакти? Или регулируемая практика. И регулируемая практика, она включает в себя два момента. Первый момент – это клеш огни, а второй – Бхакти-шастра проходил? А не проходил Бхакти-шастра? Я думал, ты прохожу Бхакти-шастра. Бхакти-шастра никто не проходил, нет? Бхакти-шастра. Второй – это шубада. Место оставьте, я расшифровку сделаю. Клеш огни – это уходят все неблагоприятное, уходят страдания, уходят беспокойство, страдания уходят. И уходят они также по экспоненте. Сначала они медленно уходят, потом очень-очень быстро уходят. Так, Камчатка, нет у вас ни тетрадок, ни ручек нет, да? А что, у нас нету запаса? У нас же были вроде. Потому что смысла сидеть и слушать, это никакого смысла нет. Потому что все забудешь. Есть такие вещи, которые нужно потом просматривать и как-то осознавать. Тут смысла особого нету. Мы еще несколько занятий это поняли. Можно приоткрыть, это жарко становится. Пускай немножечко протягивает. А вы, Алера, вы немножечко отсядьте, а то продует. Чтобы сквознячка не было. То есть это реально. Если раньше вы вот это вот испытывали, вот эти страдания, то они уходят. Они все слабее, 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 слабее. Это реально. Вы прям почувствуете это. Если мы будем нормально заниматься садхана бхакти, они уходят. Например, вы бежите к троллейбусу, который стоит на остановке. Да? И вы подбегаете и понимаете, что водитель вас видит в зеркало. Это понимаете. И вы бежите специально, чтобы он вас видел. Так, выбираете этот коридор. Выбираете и бежите. Но перед вашим носом передняя дверь закрывается. И обычно мы испытываем, матаджи может заплакать. Прабу что-нибудь покрепче. Но когда происходит клеш огни или уходит страдание, это вызывает просто улыбку. Ну, сейчас следующий подойдет. Вообще проблем никаких. Вообще никаких проблем нет. Но это мелочь. Могут быть какие-то крупные вещи быть. Даже когда уходит близкий человек, и когда мы испытываем какое-то вот чувство горечи, это чувство горечи становится духовным. И духовное чувство горечи — это не то, что вот ты от нас ушел, как же мы без тебя там и так далее. Нет. Почему? Прости меня, что я так мало тебе проповедовал. Я тебе так мало дал сознание Кришны. Вот оно в чем. Что мы не успели его спасти. Вот в чем может быть горечь. Единственное. Все. Какие-то потери. Потери. Все легко воспринимается. Все очень легко. Ну, разбилась машина. Ну, это же материальный мир. Рано или поздно все равно она разобьется. Ну, какая разница? Когда я куплю новую машину, какая разница для меня? Это год назад она разбилась или вчера она разбилась? Какая разница? То есть уже вот это вот, ну, не трогает это уже. Какие-то вещи не трогают. Кто-то там на шадере что-то там крикнул, сказал. Я есть это тело. Или спасибо большое, а то я не знал. То есть все по-другому совсем. Мир по-другому воспринимается. То есть нас это не бьет. Не бьет, как раньше. Мы не хватаемся за сердце. Вот, не переживаем, не ходим задумчивые по 2-3 часа. Нету этого. И следующее это шубада. Шубада — это все благоприятное. Все благоприятное. То есть все благоприятное, что значит все благоприятное? Это значит, что мы испытываем, мы на подъеме находимся. Мы вдохновлены на подъеме. Вот у нас когда-нибудь были такие такие ситуации, когда вот мы, ну, на подъеме, так хорошо, так здорово. Но это постоянно. Ну, представьте, постоянно на подъеме. Даже во сне на подъеме. Сны такие вдохновляющие снятся. Преданное служение, преданное, здорово. Так замечательно все. Ложишься спать с улыбкой, просыпаешься с улыбкой. Принимаешь душ. Хариба! Видишь преданных, улыбка души, шире некуда, радость естественная. Общаешься с преданными, слезы выступают на глаза, слезы счастья и так далее. Это все регулируемая практика, она приводит к этому. Это все шубана называется. Но для этого нужно что-то делать, конечно. Но хочу сказать, что вот согласно вот этой экспоненте, это не будет так, что я вам рассказал вот это все, вот эти вот какие-то тайны открыл я вам, и все, завтра. Это идет во времени. То есть мы говорили, и здесь и собственные усилия нужны, да, и милость тоже нужна. И мы беремся за эти оба каната, беремся. И это мы используем, и это не помешает. Но все это нужно понимать, что это во времени происходит. Это не произойдет так завтра, там, раз, и все. Но иногда Кришна, конечно, может вам дать что-то почувствовать, да, чтобы мы понимали, куда мы идем. Но просто когда мы нестабильны, это вот иногда происходит. А в основном, как всегда. Иногда раз, потом как всегда. Но это будет, мы стремимся к постоянству. И для того, чтобы это чувство счастья и это чувство освобождения от страданий было постоянным, мы должны практиковать постоянно. Постоянно. Это тут условие. То, что у нас вот это вот скачет все, вот о чем мы говорили. То подъем в 4, то в 8. Видите, разброс большой. Нужно вот этот разброс уменьшать. Вот важно его уменьшать, чтобы он уменьшался. Даже, знаете, даже средний вывести, лучше уж тогда стабильно в 6 утра вставать, чем это среднее арифметическое получается. 6 утра между 8 и 4. Ну хотя бы в 6, это уже лучше, это стабильность какая-то. Потом потихонечку мы еще раньше, 5:30 начнем вставать потихонечку, 6. И уже качество преданного служения совершенно другое будет. Совершенно другое качество преданного служения, совершенно другое качество джапы, совершенно другое качество вот отношений с преданными. Почему? Потому что все больше и больше идет влияние гуны благости. Мы приближаемся к благости. Если у нас скачет, это 100%. Мы, наше преданное служение, наша жизнь под воздействием гуны страсти и невежества. 100%. Просто примите это и все. И никаких вопросов. И поэтому, когда мы находимся, это нужно понимать, что это внешнее проявление того, что у нас все это вот подъем вот этот. Вот. Рассматриваем только подъем. Я не говорю другие вещи, просто подъем пока рассматриваем. Что это у нас скачет, это говорит о том, что это вот результат такой, это гуна страсти и невежества. И с другой стороны, вот это вот страсть и невежество находится в сердце. Вот что самое главное. Они внутри нас находятся. Хотя мы можем квартиру вылезать там, все вот сделать. Это помогает. Но все равно внутри это вот остается. Вот это невежество. Невежество остается внутри. Это 100%. Я уже не говорю о том, что мы, например, у нас есть какой-то вот обет, или вот мы решили читать мантру каждый день по 16 кругов, например, да? И в какие-то моменты у нас долги, мы на следующий день. Это дремучее невежество. Просто дремучее невежество. Никуда не годится. Вообще никуда не годится. Это просто деградация. 100% это не прогресс, это деградация. Может быть, мы сами не понимаем, потому что вот этот тамос, невежество находится в сердце, мы этого не видим. И этот уголек, он у нас потихоньку затухает. И чтобы это увидеть, нужно, чтобы кто-то подошел и просто дунул на него, он раз, и тогда мы можем увидеть. Чтобы нам кто-то вот раскрыл вот это, вот рассказал об этом. Гуна страсти и невежества, они кучкуются. Они вместе держатся всегда. Они связаны между собой. Если есть страсть, то 100% невежество проявится. Благость, она становится, держится немножко подальше от гуны страсти и невежести, невежества, но она так старается поближе держаться к трансцендентному уровню. Она, по крайней мере, тянется, в том направлении идет. И поэтому, если мы находимся в гуне благости, то тогда то вот этот трансцендентный уровень, он ближе, ближе и ближе. Вот это счастье, оно ближе, ближе и ближе. Уровень благости, все идет в охотку, все идет намного легче. Если мы, например, утром заставляем себя читать джапу, очень-очень многие вещи мы себя заставляем делать. Очень многие. В преданном служении. Заставляем пойти себя на лекцию, заставляем читать джапу, заставляем читать книги, заставляем провести мангала-арати, заставляем себя не стукнуть кулаком по будильнику. Все заставляем себя. Тогда гуна благости, все идет в охотку. Не надо себя заставлять. Все идет в радости. Все идет естественно. Все, что зашли вы на кухню и смоете лакомый кусочек пиццы. О, взяли и съели. Естественно. И это тоже естественно и в радости. Вот что такое гуна благости. Поэтому гуне благости надо стремиться к ней надо. И как только мы достигаем гуни благости, нас сажают вот сюда, вот сажают. И пошла экспонента резко вверх. Очень быстро идет преданное служение. Очень быстро. Все интересно, все вкусно. Все так замечательно. Каждый день проходит, как вот, например, вот такого преданного, который где-то в начале находится, у него таких дней несколько в году. Таких вот ярких дней. Ну, прям в преданном служении так здорово, замечательно. Мы же какие-то фестивали, там, с гуру общение, еще что-то. Это будет каждый день. Вот такой день это будет каждый день. Это будет полное, непрекращающееся счастье в сознании Кришны. И поэтому есть к чему стремиться. Есть куда идти. И поэтому для начала нужно выходить вот на уровень такой стабильности. Мы записываем, и мы можем анализировать. Вот я Шачкумара попрошу, чтобы он сделал графики. И вот если вот такой вот график, все понятно, сразу посмотрел, все ясно. Гуна страсти, гуна невежества, вот такой вот. Если вот так вот, гуна невежества, понятно, гуна невежества. А если вот здесь вот, все, гуна благости уже. По крайней мере, мы уже, ну как вот, с ней дружить начинаем. С гуной благости. И гуна благости это трамплин в духовный мир. Это еще не духовный мир, но в гуне благости все это очень легко. Поэтому, вот, например, читаешь книгу Бхакти Винод Хакура Джайва Дхарма. И он там описывает, как какой-то преданный, какой-то человек хороший или не очень хороший человек. Вдруг встречает садху, святых людей встречает. И начинает очень быстро прогрессировать. Думаешь, ничего себе, прошло несколько месяцев, он уже уровня освобождения достиг. Ничего себе. Думаешь, как это так? Мы тут целыми годами. Но нужно понимать, что эти люди, они воспитаны в ведической культуре. И они с детства находятся в гуне благости. С детства. Их воспитывают, их обучают есть правой рукой, вот, вовремя кишечника порожнять. И они все правильно делают. Они в гуне благости находятся. И поэтому им легко прогрессировать. Очень легко. Нас с самого детства воспитывают в дремучем тамасе. В дремучем невежестве. Воспитывает. И поэтому прогресс у нас, он такой тяжелый. И поэтому нам приходится какое-то время, может быть, поработать, чтобы приблизиться к гуне благости. И так как это называется регулируемая практика, то нам нужны определенные правила, которые мы выполняем. Например, мы поступаем на очень престижную, очень хорошую работу, где нам платят хорошо, работа по нашей природе, по нашему образованию, есть карьерный рост, все хорошо. Но есть условия. Нам ставят это условие. Вы должны четко приходить вовремя. И, допустим, вовремя уходить. Вот в это время вы пришли, это четкое условие. И тогда мы вам вот предоставляем карьерный рост, повышение заработной платы, и все будет хорошо. Но условия есть. И то же самое. Према-бхакти, это так здорово, но есть условия. И нужно этим условиям следовать. Иначе придется это реализовывать в следующей жизни. Придется. В момент смерти будете молиться, мой дорогой Господь, ну пусть я рожусь в такой семье, чтобы меня вот с детства вот родители как надо воспитывали. Вот. И Кришна вас в лоно соответствующей матери поместит. Ну вот и все. Мы должны, ну как бы, мы разговариваем с вами прямо, открыто, честно, но серьезно. Что нас ожидает и что нужно делать. Очень редко, как-то вот на фестивале лекция была после Икадыша, после вот этого Галока-феста. Очень редко бывает так, что Кришна дает какому-то преданному снисхождение. Этот преданный полностью погружен в миссию и очень много делает. Это, например, как преданный, который строил Кришна-Баларам Мандир. Вы представляете, построить Кришна-Баларам Мандир. Да, строил, миссия у него была такая. И он говорит: Шрила Прабхупада, я уже забыл, когда я прихожу на Мангаларати, у меня вот эти кирпичи в голове, деньги там и так далее, заказчики, рабочие, поздно, мне приходится поздно ложиться, я уже не знаю, что делать, садана никакой. И он ему говорит: вот эти кирпичи, это твоя садана, все делай. То есть он дает конкретное указание ему, гуру дает конкретное указание ему, конкретное благословение ему дает. Вот. И тогда он это делает, и он прогрессирует. В нашем случае нужно выходить на уровень какой-то стабильности. Даже если мы вставали в 8 утра и встаем, и начали вставать стабильно в 7 утра, это уже прогресс. Нужно понимать, что это прогресс. Следующий этап, это не этап, а уровень, скажем, уровень подъема в 6 часов. Это ведический уровень. Люди ведической цивилизации, они встают в 6 утра. Все встают. Вот мы на Парикраме были. Утро, 6 утра, солнце встает и высыпают. Все, целые деревни высыпают. Все просыпаются. И маленькие дети, все в 6 утра просыпаются. Вот их воспитывают вот так вот. С самого детства он уже привык в 6 утра. В 6 утра встал, его садят в определенную позу. И он свой кишечник, так сказать, опорожняет, берет зубы там, чистит. Его все с самого детства правильно учат делать. Вот садится он просад кушать, и он говорит: давай руку, вот рука, вот попа.
Вот руку, вот попу.
Все. Все, левой рукой ничего. И они даже банан умудряются одной рукой чистить и кушать. Понимаете? Вот, то есть с самого детства вот такая благость идет. Вот этот ведический уровень. 6 утра ведический уровень. Уже 5-4 часа это уже вайшнавский уровень. Вот нам нужен вайшнавский уровень. Постепенно как-то. Вот и вы можете сказать, что ну у меня вот работа такая. То есть это говорит о том, что работает карма. Карма еще работает. Это неблагоприятная карма. Мы поставлены в такие условия, что мы не можем это делать. Это плохая карма. И с другой стороны, мы поставлены в такие условия, что мы можем это делать. Утром рано вставать и все. Это говорит о том, что карма нам этого позволяет. То есть надо что-то делать с этой кармой. Правильно, да? А что делать с кармой? Практиковать. То есть практиковать и все-таки стремиться к более высокому стандарту. Это будет уничтожать эту карму. Неблагоприятную карму. Будет уничтожать постепенно. Зато когда мы привыкаем вот к этому уровню Брахма-мухурты, это просыпаешься так здорово. Мангаларати сейчас. Так здорово. Так хорошо. Так замечательно. У меня иногда очень редко бывают случаи, очень редко, когда я просыпаю Мангаларти. Может быть, один раз в год. Может быть, максимум два раза в год. Это когда я очень поздно возвращаюсь с какой-то там программы проповеднической. Вот недавно, куда мы там ездили?
К йогам.
Вот. Я в 12 часов лег и встал в 5 утра. Опять встал, пропустил мангал. Такой вот раз в год бывает. Или бывают периоды, что бывает раз в несколько лет бывает. Ну вот сейчас вот такой вот было. Проповедь. И когда вот такое происходит, ты прям реально видишь вот этот вот эти энергии видишь вот этот гуну невежества видишь. И уже когда джапу читаешь, уже ну, видишь, что разница. Я помню, в этот день я рассчитал, думаю, ладно, я пропущу Мангаларати, но с преданными я джапу прочитаю. Я в 5 утра встал, за полчаса там все сделал, и спустился в алтарь, но все-таки джапу я с преданными прочитал. Пока я мылся в душе, асамсарадавана, и так пропел. То есть, Мангалара тебе начинается в 5 утра, да? И я проснулся в 5 утра и вместе со всеми начал, только сам. Самсара, да. Только они там в алтарной с божествами, а я без божеств. Души. Вот. И реально чувствуешь, когда стабильно это делаешь, а вдруг у тебя сбой такой, ты прям чувствуешь, как будто тебя грязью вымазали, или хуже того, испражнениями. То есть это очень чувствуется, вот это все. Очень чувствуется. То есть когда с гуны благости попадаешь в гуну невежества, это очень сильно бросается. А так оно не бросается, так все нормально. Мы ее не чувствуем, мы привыкли к ней. Это человек грязный, который вот люди живут, да, они вот не моются. Некоторые раз в месяц моются, например. Некоторые там раз в неделю. Нормально. Но попробуйте вы, не помойтесь вот так неделю или две. Попробуйте. Это ад. Ад начнется. И то же самое здесь. Абсолютно то же самое здесь. Да, это говорит о том, что первое, что карма тяжелая, но Кришна, он может ее сжечь. То есть нужно сильное желание. Более сильное. У нас есть какое-то желание, чтобы у нас наладилась духовная жизнь. Но это желание маленькое. И есть такой пример. Мы приходим к алтарю, и нам что-то нужно от Кришны. И мы просим у Кришны, мой дорогой Кришна, вот дай мне вот это. И Кришна не дает. Бывало такое? Бывало. У кого-то бывало. Поднимите руку, у кого бывало. Вот просишь Кришну, и он все-таки не дает. И ответ знаете какой? Плохо просим. Он хочет, чтобы сильнее просили. Чтобы плакали, чтобы... Ух, Кришна... Он хочет, чтобы мы от чистого сердца просили, а не так. Мой дорогой Господь, самая плохая, но помоги. Кришна просто от души смеется. Мы каждый день смотрим, как Джаганатха и Баладева и Субарат над нами смеются. Кришна хочет, чтобы мы это очень искренне делали. И просто нужно просто желать этого сильно очень. Сильно желать, просто понять. Для того, чтобы желать, нужно просто узнать, нужно нам это или нет, получить знание. То есть вот сейчас, например, мы вот с вами сидим, да, получаем знание. И вот если бы вы видели себя со стороны на тонком плане, вы бы видели, как вот этот покров невежества, он-то потихоньку так спускается, уходит. То есть уже неведение, оно не дает позитивных желаний. Но когда мы получаем знание, то мы получаем вот эти вот желания желать. Получаем вот это желание. Мы понимаем, что это нам нужно. Этого нужно желать, этого нужно просить. Это очень-очень важно. Я хочу двигаться как можно быстрее по этой экспоненте. Хочу быстро прогрессировать. Хочу становиться счастливым, чтобы страдания меня не трогали. Быть счастлив в обществе преданных, в храме, в своей практике, в джапе. Я хочу быть счастливым, счастливым. Почему я все время заставляю, такие усилия огромные прикладываю? Почему? Потому что что-то неправильно делаю. Нету стабильности, нету гуны благости. Будет благость, будет стабильность, все пойдет по-другому. И еще один момент рассмотрим, Что может служить препятствием по движению по этой экспоненте? На самом деле ошибка, очень распространенная ошибка, очень много преданных так считают. Очень много. Считают, что вот наш вот этот путь по этой экспоненте это освобождение от греховных реакций за миллионы жизней. Их много? Очень много. И так как их много, много жизней, нужно много времени, чтобы от этого избавиться. Хочу вам сказать интересную вещь. Это происходит очень быстро. Это все грубые реакции. Это происходит очень быстро. Например, не хотим мы убивать комара или муравья. Это говорит о том, это все грубые желания. Не хотим мы есть мясо. Это уже говорит о том, мы освобождены от этих всех вот миллионов жизней, привычки есть мясо. Мы освобождены от этого. Интоксикации. 4 регулирующие принципа, 16 кругов. Это говорит о том, что большинство, вот этот огромный ворох миллионов жизней и реакций, он уже сожжен. Это быстро происходит, на самом деле. Как только выходим на 4 принципа, это говорит о том, что вот это вот огромное, это уже сжигается, огромное количество греховных реакций миллионов и миллионов жизней. Все сжигается. И преданные вот этого не знают. Они думают, что вот это вот все-таки год за годом, год за годом, это быстро все сжигается. А что же все-таки препятствия? Есть вкусов? Нет? А вот тут-то мы подходим к самому интересному. А вот это приобретенное во время преданного служения. То есть мы намного больший груз на себя набираем, когда мы уже занимаемся преданным служением. Слышали такое выражение, что путь бхакти – это как по лезвию бритвы. Чуть раз и упал, и разрезался. Да, вот так оно и есть. С одной стороны, огромная милость, и с другой стороны, огромная ответственность. И здесь две вещи. Две вещи. Что нас сразу же тормозит? Вот мы на путь бхакти вступили, четыре принципа, вроде бы грехи все прошлых миллионов жизней сожгли, и вдруг что-то начинается. Две вещи. Оскорбление и неправильное выполнение преданного служения. Неправильное. Это вот две вещи очень важные. И это нас приводит к тому, что мы можем застрять конкретно. Я встречал преданных, которые в сознании Кришны 15-20 лет еще не инициированы даже. Это говорит о том, что они неправильно следуют бхакти, неправильно, и совершают оскорбления. И оскорбление – это оскорбление преданных в основном и нам аппарат. Это отдельная тема, я не буду сейчас о них останавливать. Многие знают, наверное, 10 оскорблений святого имени и что такое вайшнава аппаратхи. И неправильное выполнение преданного служения. В этом я вам скажу вот одну вещь очень важную. Может быть, кто-то знает о ней, может быть, кто-то не знает. Кто не помнит стих, хотя бы очень известный стих, хотя бы на русском языке, он звучит так. Атьяхара праясашча праджалпо ниамаграха. Вот этот стих. То есть, это в нектаре наставлений. Что неблагоприятно для преданного служения? Ну, помните, там говорится, что неблагоприятно это атихара, переедание или накапливание того, что не нужно. Это конкретные препятствия. Потом прояса – это чрезмерные усилия для достижения материальных успехов. Это 100% тормозит наш рост. Очень серьезно тормозит. Праджалпо. Если мы говорим на мирские темы, это тоже сильно тормозит. То есть мы... Один канат, который нас тормозит, потом второй канат привязываем, потом третий канат. И ниямаграха, тоже препятствие. Вот мы сейчас рассмотрим ниямаграха. Ниямаграха – это следование правилам и предписаниям преданного служения просто ради следования. Просто ради следования. Вот я встал на путь преданного служения, мне говорят, это надо делать, и я делаю это, не понимая, зачем я это делаю, не видя перед собой целью. Наше же преданное служение, оно же становится тормозом в нашем прогрессе. Представляете? Ниямаграха. Непонимание, куда мы идем и зачем мы это делаем. Не понимая. И это становится, само преданное служение становится тормозом для нас. Представляете? Какой-то парадокс удивительный. И поэтому мы начали с того, что мы определились с вами, куда мы вообще идем, какие у нас цели и зачем мы здесь собираемся. Это с самого начала мы вот как бы прояснили для себя. Чтобы не было вот этого ниямаграхи, чтобы вот этого не было. Чтобы вот этого препятствия не было. Есть ниямаграха, это следование ради того, чтобы ну, просто следовать. А есть с длинным А, ниямаграха. Это уже каким-то вещам мы не следуем. И они на одном уровне, они рядом. Они рядом. Одно и то же слово даже. Представляете, что это такое? И поэтому мы сейчас видим наших врагов. Видим наших врагов. И это хорошо. Это очень хорошо. Мы теперь знаем, в каком направлении идти. И знаем, кто нам может помешать. Откуда вообще удар ожидать. И можно увернуться. Уйти от удара можно. Но с другой стороны, это повышает ответственность. Если мы не будем уворачиваться от этого удара, будет больно. Мы получим этот удар, и будет больно. В этом состоит ответственность. И ответственность – это десятое оскорбление. То есть ответственность повышается. Здесь собрались серьезные люди, они знают. Они, то есть, отвечают за свои слова и отвечают за свои действия. Десятое оскорбление. держаться за свои материальные привязанности, несмотря на то, что мы получили так много наставлений. Вот получили наставления и продолжаем держаться за привязанность. Оп! Десятое оскорбление, так сказать, сгущается. Но вы можете сказать, ну я не могу еще. Я пока еще не могу, я не готов. Но если у нас есть желание, и хотя бы в уме мы к этому стремимся, хотя бы мы молимся, то это значит готовы. Значит, мы уже действуем. Действовать можно на трех уровнях. Можно действовать на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. Вот. Даже если мы говорить об этом не можем, но мы можем думать об этом, мы можем медитировать на это. И это уже путь вперед. Давайте на этом немножко остановимся. Я думаю, на сегодня хватит. И вот этот вот вопрос, эту тему мы продолжим уже через месяц. Через месяц продолжим. Вот кто хочет присоединяться, пожалуйста, присоединяйтесь. Шачку Маргаура, мне нужны графики. Нужны графики. Тогда, потому что, знаете, вот каждого смотреть. Я понял, что это так тяжело читабельно. Я просто вижу вот тенденцию. Смотрю тенденцию. Хочу сказать одну вещь. Это радует. Что большинство читают книги Прабхупады, но есть те, которые не читают книги. Это очень плохо. Если мы не читаем книги Шрилы Прабхупады, разум становится слабым. Даже в обычной нашей деятельности разум нас подводит. Даже вот в обычных делах. Очень часто ошибаемся, не принимаем правильные решения, не знаем философию. Иногда с преданным разговариваешь, и он просто бред несет какой-то. Иногда слушаешь лекции и слышишь, что в лекции просто бред какой-то. И начинаешь понимать, что человек не читает книги Прабхупады, он не читает. Или как один преданный, он лидер бхакти-врикши. И он сказал про своего, он сказал, разговор шел о его лидере сектора. Он говорит, я тут не знаю, что это такое. Но иногда он как скажет, ну просто бред. И он так разочарованно это говорил. Я сразу понял. Этот преданный не читает книг Шрилы Прабхупады, а вот этот младший он читает. И поэтому он обескуражен. Он разочарован, он обескуражен. Он странные вещи слышит. А тут не читает книг. Вот к чему это приводит. Это приводит к тому, что наши подопечные в нас начинают разочаровываться. Это очень, очень неприятно. Вот то, что мы не читаем книг, это... Это видно, когда с человеком разговариваешь, это видно, читает он книги или не читает книги. Рано или поздно это... Почему некоторые ученики не появляются перед глазами гуру? Потому что они знают, он видит все. Я не соблюдаю, я вот это нарушаю, книги я не читаю. Он видит это все, они боятся. На лекцию даже боятся прийти. Один преданный рассказывал, что он тоже что-то не соблюдал. И он сидел, было несколько сотен человек на лекции сидел, спрятался. И он его увидел, посмотрел на него и сказал ему об этом. Ну, в лекции как бы там. Но он понял, они поняли друг друга. Они поняли друг друга. Они боятся, потому что не следуют. Потому что видят. Преданные даже видят, что уже гуру говорит, преданные видят. У кого как. Я однажды на лекции осмелился сказать. Я потом немножко пожалел. Я сказал, даже сейчас на лекции видно, кто нарушает принципы, кто не нарушает принципы. И сразу несколько человек встали и вышли.
Сразу стало видно.
Всем причем. Ну, ладно, хорошо. То есть, самое главное, пометьте хотя бы ключевые моменты, то, что нам мешает. Нам мешает аппаратки, нам мешает. То есть, если мы выходим на 4 плюс 16, нужно понимать, что... Греховные реакции миллионов жизней уже почти большинство, 90-99% сожжены уже. Не нужно думать об этом, не беспокойтесь. Препятствия – это наши ошибки в преданном служении. вот эта вот более такая опасная вещь, называется оскорбление. Оскорбление опасней, чем вот эти вот прошлые греховные действия, во много раз опасней. Оскорбление. Нема агроха или выполнение. Иду туда, не знаю куда. Дальше что? Найду то, что не знаю что. Это нема агроха. Нема агроха, она тоже сильным тормозом является. Нужно делать все осознанно. Если мы хотим какого-то результата достичь, реального ощутимого результата, если наше желание такое. Если нам все равно, тогда снова рождаемся, умираем. Это может быть еще жизни 10 или 20, может это быть. Тут нужно понять, чего мы хотим. Никто никого не заставляет, мы просто создаем знания и свободный выбор. У каждого есть самое ценное, это свободный выбор. Кришна никого не заставляет. Он очень милостив. Преданные еще более милостивы. Иногда они все-таки заставляют. Так, ну, не совсем, но так хотя бы немножко заставляют. Подталкивают. Это называется подталкивают. Давай. Все нормально. Не бойся. Не упадешь. Я рядом. Очень важно это в обществе преданных делать, потому что преданные рядом. Преданные поддержат, не дадут упасть. Хорошо, остановимся. Может быть, вопросы какие-то есть?
Холодный, и вот прям чувствуешь сердце раджаса, там вот прям вот конкретно, как он тебя начинает тебя действовать, как с ним бороться, сопротивляться. То есть вроде ум холодный, но.
Ну, анархи, мы еще об анархах не говорили. Анархи, они же есть. И анархи сопротивляются. Вот что медленно уходит, это вот анархи, они медленно уходят. Последствия грехов уходят быстро. Анархи уходят прям до уровня Кришна прямы, до уровня конечной цели, до высшей цели. А вот эти вот анархи. Тут зависть, в сердце жадность, гнев, это раздражение, злобливость, злорадство, я не знаю, там много чего есть. Вот они медленно уходят из сердца. Нужно поработать. Нужно понимать, что мы их потревожили. Для того, чтобы достать ракушку с жемчужиной, нужно вот ил его как-то нужно разгрести, он начинает. Но ракушка достается. А, есть разные способы. Мы, например, давить на себя можем. Но другое, вот так вот обратиться, кого это уже так сильно не тревожит, например. Хотя иногда тоже тревожит. Всякое бывает, да? Вот. Я заметил, помогает медитация на личности. Был марафон Шрилы Прабхупады. В какой-то момент у меня не брали книги, я взял фотографию преданного, у которого очень хорошо, он был чемпионом 3 года. Я, переступая через свое ложное эго, мне не хотелось этого делать, начал ему молиться, даже вот так, опыт такой был. Вот, и смотрю, пошло. Можно помолиться Шриле Прабхупаде, можно помолиться. Каким-то личностям можно помолиться, которые свободны от этого. И это помогает. Но с другой стороны, продолжать. С другой стороны, должно быть вдохновение. Все. Вот она, ракушка рядом. Вот уже ил пошел. Вот он, сейчас я ее достану. Мы этот ил распотрошили, этот ил. Сейчас ракушка будет. Все нормально. Все хорошо. Процесс идет. Это все равно, что, знаете, гной, такой гной болит. И мы, очень хорошо, все, сейчас это закончится, скоро закончится. Сейчас гной беру, обработаю рану, прижгу ее, наложу там эту мазь самую противную во всех 3 мирах, Вишневского, да? Все пройдет. То есть вдохновение, процесс идет, все нормально. Еще? Да?
Человек, когда нарушает саддхану бхакти, да, ему придется потом родиться все-таки. Вот. А как происходит этот процесс с точки зрения, когда у него уже духовный учитель есть? тот просто умывает руки и говорит, ты ничего не следуешь, то есть рождайся, там, делай твое, или ему приходится вернуться вместе с этим учеником?
Такой сложный момент такой. Иногда он вызывает недоумение, но вот Шрила Прабхупада говорил, что приходится вернуться. Я вот такое слышал, что гуру возвращается. Но он возвращается не то, что его заставляют. Что заставляют его, он из сострадания. И он уже как бы на совершенном уровне находится. Ему, по сути дела, ему что в духовном мире быть, что здесь быть. Рассказывали, как Бхактисиддхантха Махарадж уходил из этого мира. Он был уже съеден раком полностью. И когда вот эта четвертая ступень рака, там метастазы, там дикая боль вообще идет. И Рагнанатха Махарадж, он рядом с ним был. И он видел, как Бхактисиддхантха Махарадж просто блаженно улыбался. И казалось бы, дикая боль, а он просто улыбался и говорит, ты ведь не представляешь, как мне хорошо. Вот даже такие, казалось бы, тело вообще разваливается, уничтожается тело. Вот, но в своем сердце он себя очень хорошо чувствует. Он уже с Кришной был. Поэтому, но духовный учитель делает ну, как бы все возможное. Для этого ученику нужно верить, стараться избегать оскорблений. То, что гуру говорит, по крайней мере, пытаться делать, или собираться, или желать, или молиться, или медитировать на это. Не отвергать это. Гуру может отвергнуть ученика. Но может отвергнуть, потом, если он раскается, его в этой мясорубке, через эту мясорубку протянет, он вернется, гуру может принять его обратно. Может принять. Гуру. Гуру милостив очень принимает. Если он искренне раскаивается, приходит, как обычно, как побитая собака приходит. Побитая собака, она глаза вниз. Хвост поджатый, идет вот так вот, очень осторожно идет, крадется, боится, не дай бог, я шагну не так, как надо. Хотя вот преданный, вот такой очень смиренный, состояние, когда его май отлупит как следует, вот у него такая очень ценная реализация появляется. Очень ценная. Все.
У меня такой вопрос. Вот есть нейтральные отношения с Господом.
Угу.
И как я понял, вот, что душа попадает в духовный мир, когда она хочет стать Кришной. Ну, то есть хочет быть в центре.
Ну, то есть, куда? В материальный мир?
В материальный мир, да.
Очень тонко все это происходит. В чем вопрос? Очень тонко. Это не грубо происходит. Не то, что все Кришна. Все.
Но мысли, допустим, появляются. Да?
Да даже мысли не появляются таких. Там тоньше, еще
ну,
тоньше.
Ну, я понял. Но вот у меня
я объяснял как-то это.
У меня вопрос, я могу себе представить, вот скажем, ну, в других отношениях, как это может происходить, а вот в нейтральных отношениях.
В нейтральных отношениях, нейтральные отношения, это мудрецы, это йоги. Их привлекает шанти. Их не привлекает общение с Кришной. Ну, как бы, не то, что они говорят, не, я не буду общаться с Кришной, нет. Но их больше привлекает шанти. Их привлекают что пещеры, горы, где они могут погрузиться в медитацию. Они больше любят видеть Бога в четырехрукой форме в своем сердце, нежели непосредственно вот так и общаться с Ним. Это шанти. Вот. Их не привлекает Вриндаван, их привлекают Гималаи. Вот почему, например, в таких городах, как Шришикеш или Ганготри, много таких людей. И их вот это величие гор, умиротворение, шанти, покой, их это привлекает. Вот это нейтральные отношения с Кришной.
То есть у преданных, ну, наверное, таких...
Это препятствие. Если нейтральное, это для преданного это препятствие. И мне нужны нейтральные отношения.
Ну, то есть...
На худой конец, на самый, это до сераса.
Но мы же не знаем своих отношений. То
ну,
есть...
значит... Все.
То есть, если
просто это очень просто. Господь Чайтанья всем дал отношение слуги к себе. Вот через Господа Чайтанью очень просто. Я слуга Господа Чайтанья. И все. Уже с Кришной это уже второй этап, это уже следующий этап. Господь Чайтанья не откроет все это.
А вот ну тогда еще тоже как бы к этому вопросу. И получается, что у живых существ в духовном мире тоже возникает, ну, то есть они в нейтральных отношениях с Господом, когда находятся, у них тоже, они тоже в материальный мир попадают?
Все могут попасть в материальный мир. Все. Два вида. Один вид — это когда они испытывают какую-то зависть к Богу, а другой — это добровольно для миссии. Как Шрила Прабхупада это сделал. Вот два способа. Материальный мир. Ну, если мы прочитаем, что делает Господь Читания в духовном мире, или Господь Кришна, он обычно как покушает, ложится и там поспит немножко. Даже в духовном мире они спят.
Ну, то есть днем, если вот так немного отдыха, это нормально, да?
Да, нормально.
И еще вот я хотела уточнить, я не очень поняла, что значит неправильное преданное служение?
Ну, первое, это мы об этом говорили, первый момент, это мы не понимаем цели, зачем мы это делаем. Например, некоторые совершают преданное служение ради того, чтобы не беспокоиться, страданий не было. Это не чистое преданное служение, это неправильная цель. Это неправильно выбранные цели. Другие, например, чтобы пришло какое-то материальное благосостояние, потому что преданное служение бхакти дает все. Кришна, конечно, сразу не дает, потому что он все-таки надеется, что преданный немножко у него с мозгами будет дружить и все-таки поймет. Вот он поэтому но если он не дружит с мозгами, то он ему дает это. Дает, но бхакти уходит, правда. Правда, бхакти уходит. Третий момент. Кто-то хочет стать известным. Это, знаете, это разные вещи совершенно. Быть известным среди каких-то дурацких поклонников, которые находятся в тамагуне полной. Понимаете? Быть известным. Это наслаждение. Но другое дело, когда тебя почитают будущие святые, или почти святые, совсем другой уровень. И поэтому, да, при неправильном выполнении преданного служения появляются такие желания быть известным в обществе преданных, быть их объектом поклонения. Вот. Это все вот ведет неправильное умонастроение, неправильные цели. Вот к этим вот отклонениям ведут, к неправильным. Желание большого количества учеников, последователей — это тоже препятствие. Хотя вроде бы ничего тут плохого нет, казалось бы. Ну что тут плохого? Просто помочь преданным, помочь большому числу преданных. Наш ум оправдывает нас. Вот. Но это такое скрытое материальное желание на самом деле. Желание почести. Почести, славы. То есть это когда мы не понимаем, что мы делаем. Это вот такие вот, как бы корень всего этого. Ну, он принимает, может принять неправильное выполнение преданного служения, другие формы. Может, неправильное повторение джапы, невнимательное, это тоже неправильное выполнение преданного служения. Например, готовить в грязной кухне — это неправильно. То есть, когда мы пренебрегаем главные правила, мы держим в фокусе, а второстепенные правила, они уходят, они размыты. Потому что Шрила Прабхупада сказал, если вы хотите достичь чистой преданности, нужно не пренебрегать и главными видами преданного служения, и второстепенными тоже правилами. И основными правилами, и второстепенными не пренебрегать. Очень часто мы второстепенными не пренебрегаем. Например, погрызли ноготь и руки не вымыли, к примеру. Да. Или в ногах, в ногтях поковырялись, там, омовение не вымыли. Или нет, я уже не говорю о том, чтобы сходить по большим делам и не принять омовение, например. Ну, бывает, конечно, всякое бывает, но как бы когда есть возможность, нужно обязательно делать. Это тамагуна, это просто тамагуна. Это у нас и так в сердце тамагуна, да? И вот этими неправильными действиями мы еще усиливаем ее в сердце, вот этот тамас. Вот это невежество. Мы усиливаем его.
Я немножко запуталась, что преданное служение, оно должно же быть не бесконечно.
бескорыстным и непрерывным.
А хай таки, а прохоти хоти. Савай пом сам парот хармо, я то бати, я бадок шаджи. Хай таки, а прохоти хата, я масу просидати. Совершенно верно, Бхагаватам подтверждает ваши слова.
Да, и получается, что если мы хотим Кришне, то это тоже какое-то...
хотим?
Ну, Кришне вернуться в духовный мир, там, на Голоку Вриндавану, то это тоже уже какая-то цель, вот, и корысть, и как бы оно не становится таким уж бескорыстным. А, и с другой стороны, если служение только ради служения, то как вот не запутаться, чтобы оно стало неосознанным?
Каким-то? Давайте разделим, чтобы совсем не запутаться, вот эти вещи разделить надо. А, в духовный мир. В духовный мир здесь есть такая тонкая опасность, что мы хотим там наслаждаться. Но мы не хотим наслаждаться. Мы хотим просто служить Кришне. Ну, конечно, Кришна нам все даст, и преданные, мы говорили как-то об этом. Мы в прошлый раз или позапрошлый раз говорили. Кришна нам даст это все. И преданный это знает. Но он при этом это не ставит впереди. Оно где-то сзади у него. В первую очередь, он как бы подразумевает, где-то у него подсознание это сидит, что Кришна нам все даст, не надо волноваться. Но на первом месте стоит удовлетворить Кришну. Это вот первая часть. И поэтому более продвинутая молитва это обрести прям бхакти. Это более продвинутая молитва, чем вернуться в духовный мир. Там все-таки какая-то дилемма такая еще может быть. А второй еще раз, второй?
Ну вот если вот цель служения ради служения, ну, потому что вот такая история даже была, что Кришна захотел гопи наградить и говорит, ну что ж я вам могу дать, занимайтесь служением, это
лучшая награда.
Да.
Ну то есть награда в этом случае то, что он даже им дать ничего не может, они все равно это делают. И поэтому они во всех трех мирах известны как самые продвинутые преданные. Вот это их награда. Они на самом деле за это вот эту славу получили. Среди всех великих мудрецов, всех преданных, все знают об этом. Вот это его награда на самом деле. Такая вот. Она может быть, ну, звучит вот таким вот образом. Вот. И значит, нам нужно...
Ну, а когда мы таким вот служением ради служения?
Служение ради служения. А, это очень просто. Когда занимаемся служением, мы просто можем даже вслух сами себе сказать. Я, Кришна, я делаю это для тебя, хоть я и не совершен, но я, по крайней мере, пытаюсь сделать это так, чтобы ты был доволен. Еще проще. Я это делаю очень качественно для того, чтобы гуру был доволен. Это еще проще. И Кришне даже вот такой подход еще больше нравится. Чтобы преданные были довольны, чтобы гуру был доволен. И все, и никаких гвоздей. Ой, много вопросов сегодня. Так, я быстро буду отвечать.
А вот желание на большое количество последователей и желание большое количество распространения книг, это одно и то же? Желание тонкого удовольствия?
Ну, они чем-то перекликаются, но это разные вещи. А желание количества книг, В принципе, это неплохо, но просто давайте заглянем в сердце, кого мотивы. Вот здесь что важно, здесь мотив важен. И если у нас мотив, хотя бы есть такая тень мотива, чтобы хотя бы кто-то это заметил, это уже не чистый мотив. Если у нас мотив, чтобы гуру был доволен, чтобы как можно больше людей благо получили, чтобы как можно больше стало преданных, вот, это чистый мотив. Просто мотив. Я помню, у меня был случай такой интересный, Кришна мне поручил. Это был тот момент, когда у меня начали брать большое количество книг. Меня брали обычно максимум, рекорд мой был, там 15 книг. Я распространял только большие книги, Махабиги распространял. Рекорд мой был 15 книг. И я вышел на марафон, и до обеда за 4 часа я по 8 часов распространял. И еще впереди, еще 4 часа было. Мне взяли 40 книг. Просто разлетелись часа за 3. Просто 40 книг. Я испытывал такое счастье. Вот я прибежал в храм на обед. Там все рядом было. Около Невского проспекта у нас храм был. И я сразу с кем-то поделился. И когда я вышел уже после обеда, начал распространять книги. У меня взяли, по-моему, 5 книг всего за 4 часа взяли. Кришна мне показал, что ты просто возгордился. Возгордился, и тебе захотелось похвастаться, грубо говоря. Хвастаться захотелось. И сразу такой, ух, Кришна мне показал, что надо быть внутри смиренным, нужно быть. Нужно понимать, что это не ты, это Кришна. И Кришна может дать, может забрать, все, что хочешь с нами может делать. Захочешь нас за ушки поднимет, захочешь за ноги будет держать, все что угодно. Мы должны быть готовы к этому.
Медитировать на то, что большее количество будет преданных, распространенных книг, это нормально.
Что больше преданных, да, было. Что больше людей благо получили. И поэтому мы, когда даем книги, мы вдохновляем их читать эти книги, и вдохновляем, чтобы они другим дали почитать эти книги. То есть вот это вот, если мы так делаем, то это нас постоянно вот в правильном тонусе держит.
По поводу листов садана у меня вопрос. Вот, ну как вот вы сказали, когда мы на Махате заполняем этот лист садана, там все более-менее понятно. Вот лидер дает нам свои наставления, как к этому относиться, как корректировать, и все ясно. А мы вот в секторе бхакти-викшевском нашем тоже начали вести такой лист садана.
То есть все очень хорошо.
Нашего сектора заходит.
Что вас все окружало садханами. Намахата, сектор, бхактиврикша, все в садхане. И уже смотришь, уже никуда не дернешься, никуда не убежать. Обложены листами обложены садханы.
Ну, в общем, да, получается, ну, как минимум два листа садханы. Вот. И заполнять-то мы почти все уже начали, эти листы садханы. А вот в таком вот именно варианте, потому что там, ну, в секторе бхакти-викш, там нету такого ярко выраженного, мощного лидера, который может как-то корректировать, давать наставления. Как это лучше реализовать? Вот,
нужно это обсуждать, вместе обсуждать нужно. Нужно обсуждать. Если у кого-то идет вниз или на месте топчется, нужно это обсуждать, как помочь. Если у кого-то прогресс хотя бы небольшой, нужно радоваться этому. Вот так вот это нужно делать. Это когда обсуждаешь, это все... Ну, как бы на стыре оно находится. Если не обсуждаешь, оно забывается. Оно забывается, потому что зачем это я делаю? Зачем это нужно? Это нужно вот, ну, обсуждать. Это нужно. Вот мы сегодня немножечко обсудили это. Уже хорошо. Уже, по крайней мере, философский аспект этого мы раскрыли. И мы понимаем, что нам нужно вот из этих вот низших гун как-то выбираться нужно. Из низших гун. Еще одну вещь я хотел добавить. Что-то я хотел очень важное сказать. А, помните, мы говорили, что если, просто еще раз подчеркнуть я хотел, если у нас какие-то обстоятельства внешние, там семья, работа, дети, муж, жена, вот это все, мешают нам соблюдать садхану, нужно понимать, что это либо какой-то серьезный узел прошлой жизни еще не раскрошился, еще не разрублен. Либо это я вот во время преданного служения я просто, ну, успел, по-русски говоря, напортачить что-то успел. Вот. И с этим нужно что-то делать. И для этого благословение у преданных. Лучше просить благословение у тех преданных, у которых, ну, с этим все нормально. Потому что они уже прошли это. Если я прошел этот лес, я знаю все тропинки, я тебя выведу легко. Другой, кто не знает, но у него есть решимость. Он тоже, благодаря своей решимости, но, может быть, подольше времени потратит, но все-таки нас как-то выведет из этого леса. Да? Но тот, кто уже прошел, он знает вот эту всю эту дорогу, он там быстрее все это проходит. Это благословение, да, обсуждение вот с какими-то преданными реализованными. Вот. Ну и, конечно, такие горячие молитвы, чтобы... И тогда Кришна, он вмешивается. Кришна, гуру может вмешаться, кстати, гуру может вмешаться, реально может вмешаться. Я вам случай расскажу один. И тогда у нас внешняя ситуация меняется и становится вот эта шубада, или все благоприятное, оно усиливается. И вот это вот усиление, оно проявляется в том, что внешние обстоятельства меняются, нам легче этому следовать. Все нас окружает так вроде нормально. Жили, например, с мясоедами там, жили со всякими, и вовремя не лечь, и ничего. И вдруг это вот меняется, и смотришь, там с преданными живешь, и все нормально, и лечь можно вовремя, и встать можно вовремя. Понимаете, вот это вот. Вот меняется вот это все. А история, как гуру вмешивается. А, у нас в Санкт-Петербурге была одна матаджа. Эта матаджа была директором одного из самых популярных домов моделей в Санкт-Петербурге. И работа у него по ночам стояла. Вы представляете, там приходят эти, и там девочки вот эти ходят. И известно, зачем они туда ходят. И, естественно, у нее, общаясь с такими людьми, она тоже нет-нет, да падала. Сами понимаете, да? То есть такая тяжелая карма очень, тяжелая судьба. Вот она мне рассказала об этом. Я говорю, иди гуру, говорю. Она говорит, я не могу круги читать. Я не могу, ну максимум 8 кругов. Я говорю, ну вот смотрите, ну в таком образе жизни. Она пошла к гуру. Он ее все расспросил. И он даже ее спрашивал, и что вот эти вот девушки, которыми вы руководите, вот этим самым занимаются? Он говорит, да, сплошь рядом. Он так сел, стал серьезным и сказал, немедленно брось свою работу, повторяй 16 кругов. Она, а как же я без работы? Я сам найду тебе работу. Все, иди. И она вышла, тут же взяла четкие, тут же 16 кругов. Я такой, ну, гуру Махарадж дает. Вот. И он действительно, ну, как бы вот в непроявленном виде, он нашел ей работу. Она нашла себе работу. То есть вот это вот благословение гуру, я найду тебе работу. Она нашла себе работу. И так как у нее была вот эта вот телесная концепция, все-таки была телесная концепция, вот, она нашла работу, она уже была, ну, как бы, начальницей тоже среди девушек, но они занимались этим, шейпингом занимались. То есть это, ну, более такое, более благостное такое занятие, чем там ночной вот это, ночные, по ночным клубам вот эти всякие выступления, ерунда вот эта всякая. Вот в гуру может так вот вмешаться, и долбануть хорошенько, и дурь сразу улетает вся. Можно вдвоем, втроем, бхакти-рикши можно обсуждать. Можно и так, можно с друзьями вдвоем, вдвоем, втроем, а можно и вместе на бхакти-рикши. Очень важно делиться реализациями какими-то. Тоже важно делиться.
А чем вы пробуете? Скажите, пожалуйста, какое должно быть ему настроение при достижении успеха? Например, я вот сада не достиг какого-то успеха, закрепился. И все равно чувствую, что есть какой-то тонкий эгоизм, что я
распирает, молодец. Распирает, о какой!
Вот он ложится поздно, встает тоже поздно, а я там рано сейчас встаю.
О, это уже критика пошла, да. Такая скрытая критика.
Это даже не то, что скрытая критика, я хотел сказать.
Вот я такой, а он сякой.
Внутреннее понимание, то есть какое настроение?
Настроение должно быть такое, что я очень падший, от меня мало что зависит. Это по милости Кришны, по милости гуру, по милости исключительно. То есть он себя очень смиренно ведет. Хотя он сам усилия прилагает, но он эти усилия не берет в расчет. Он говорит, да какие у тебя усилия? Да никаких усилий там не было с моей стороны. Все это милость. Вот. И он выражает благодарность преданным гуру. Кришне выражает благодарность. Вообще очень хорошая практика. Каждый день гуру Кришну благодарить. Вот у меня, например, есть такая практика. Каждый день я прихожу на приветствие божеств. Вот. И всем брахмачарьям мы настраиваем, мы должны молиться друг за друга обязательно. И у меня, например, есть такой пункт в моих молитвах. Вот за эти 5 минут я читаю молитвы. У меня есть такой пункт. Я прямо вот искренне прошу, мой дорогой Господь, помоги моим подопечным стать чистыми преданными. То есть это каждый день, это вот саддана такая. И в то же время я молюсь за тех, кто старшие преданные, которые тянут меня из этого болота. Я за них тоже молюсь. Мой дорогой Кришна, помоги им в миссии Шрилы Прабхупады и дай, пожалуйста, им очень-очень хорошее здоровье, чтобы они могли эту миссию продвигать. Это каждый день делаю. Очень-очень-очень очищает сердце от эгоистических желаний всяких. Молиться за других. За твоих наставников, за твоих гуру, за своих гуру. За гуру обязательно молиться надо. Это просто наша обязанность. Также я один раз услышал одного старшего преданного, и я тоже это делаю. Молюсь за спонсоров, которые вот наши программы. Потому что у них тоже судьба непростая, те, кто зарабатывает деньги. в деньгах же карма тяжелая находится, и у кого много денег, им ну, тяжелее практиковать, и за них надо дополнительно молиться, за них нужно. Я это делаю тоже. Угу,
можно вопрос? Вот, вы говорили, то, что неправильное предназначение, ну, как бы критерий, то, что неправильная цель. Вот, но потом мы должны смотреть еще на другие критерии, насколько, допустим, мы прогрессируем, выполняя предназначение, или насколько мы довольны преданными, когда мы выполняем предназначение.
Это уже называется плод. Это уже плоды пошли. Которые нам, кстати, не принадлежат. Нужно вот не забывать, что эти плоды нам не принадлежат. Я прогрессирую. Нужно сразу отметить по милости. По милости. По милости духовного учителя, по милости преданных. Сразу эти моменты нужно отслеживать. Иначе какая-то внутренняя гордость проявится, и потом она станет внешней, и нас просто избегать будут. Вы заметили, да, что преданные избегают гордых? Вот если гордый, он как-то потихоньку в одиночестве становится. Гордый. А если он, наоборот, вот работает, чтобы гордость уничтожить, смирение развить, ну, к нему, наоборот, преданные тянутся. Это внутреннее состояние. Вот нужно в таком состоянии быть, смирение развивать.
И самое главное, выполняя преданное служение, концентрироваться на цели.
Да, на цели нужно концентрироваться. И цель – это само бхакти, это само преданное служение. Просто преданный старается не только больше выполнять преданное служение, он старается выполнять как можно качественнее. Правильно? Как можно качественнее. Чтобы все были довольны. Кришна был доволен, преданные были довольны. Ну давайте быстренько, а то уже устали.
Что делать, если бывают периоды такие, что ум, я понимаю, ну раз бы он понимает, что нужно удовлетворить Кришну, мне это радость, доставить радость, если я не служу. Но если ум он вообще тут бетонный, говорит, я не хочу служить. То есть я хочу Кришне, а бывают такие периоды, что ум он, нет, я не буду и все. Я его там бью тапком, там не палкой, там человек говорит, служи, он нет и все. И
все равно не буду служить.
Что это я должен? То есть он такой вот какие-то посылки, он бетонный становится иногда. Я так и так. Но если я так говорю, что Кришна буду читать мантру, просто вот слушать внимательно. То есть у меня нет внутреннего вот этого настроения с радостью сделать.
Может быть, знаете, когда ум сильный, и знаете, вот когда с сильным соперником сражаешься, да, он становится еще сильнее, он в гнев приходит. И вот ум он такой же, он раздувается, он еще сильнее становится.
Да, он еще
не нравится. Вот. Да, можно его успокоить, сказать, нормально, все хорошо. Не будем. А сам потихоньку делаешь. Не будем, успокоить его. Иногда бывает такое, ум говорит, ну вот это надо сейчас сделать. Все сделаем. Сейчас успокойся, потом сделаем. Когда успокоишься, потом все сделаем. Так успокаиваешься, ну и смотришь, уже куда-то все это уходит.
Еще. Желание иметь все больше и больше реализации, это желание тонкого наслаждения или нормальный как бы для духовного роста?
Реализации, да? А для чего? Для чего вам реализация нужна?
Чтобы сердце менялось.
Вы должны спросить себя, для чего это мне нужно?
Чтобы сердце менялось.
Избавиться от сердца менялось, да,
ну,
что-то.
Соответственно, больше понимать, больше чувствовать, больше как-то. Ну, то есть духовный, как бы, ну, философский уровень превращать практически, чтобы оно в сердце было. Желание все-таки наслаждаться или как бы естественно.
Если цепочку провести, например, очистить сердце от анартх разных ненужных вещей, да, чтобы сердце было чистым, сияющим сердце, чтобы было. Развить качество. Но для чего? Для того, чтобы меня замечали и за мной гурьбой ходили, это одно. А другое, чтобы просто Кришна был доволен. Чтобы гуру был доволен. Это чистый мотив. Просто когда возникают вот такого рода вопросы, их очень много, сразу же мотив. Какой у меня мотив? Мотив. Вычисляйте мотив сразу. Какой у меня мотив? Какой у меня есть и какой должен быть мотив? Значит, если неправильный мотив, я меняю этот мотив.
У меня вот второй раз уже назрел этот вопрос, когда преданные задавали вопрос относительно мотива. Может быть, мне так кажется, но, по-моему, иногда ум, он этот мотив, ну, как-то завуалирует, от себя же самого скрывает. Вот, если я не прав, поправьте меня. А если это так, то есть ли какой-то способ, может быть, тест какой-то легкий, может быть, из вашего опыта? Как себя проверить, этот мотив, как
вот,
его достать?
Вот подобно, предыдущему вопросу, это положение ума и положение разума. Вот когда вот это вот накрывает, вот это все, да, это ум накрывает, это разум слабый. Разум нужно усиливать. Разум нужно усиливать. Разум усиливается вот именно вот этой гуной благости. То есть ум начинает меняться. Он находится покрыт тамасом, раджасом покрыт, он сильный, да? Но когда благость, то ум, он начинает трансформироваться, потому что естественное положение ума – это благость. Это его изначальное положение ума – это благость. Благость. Это что все равно, как человек грязный ходил, да? Грязный ходил. Его такое нормальное положение – быть здоровым. Он грязный ходит, он болеет. Вот он начинает мыться. И он естественным образом начинает быть более здоровым. И то же самое ум. То есть это нужно, вот о чем мы говорили, вот в благость первую себя вести, в состояние благости. Тогда разум будет усиливаться, и ум, он меняться начнет на самом деле. На самом деле. И второе, это практика и общение. Общение с теми, кто может помочь. То есть это опять же, возвращаемся к тому же. Это собственное усилие и милость. Просто, видимо, чего-то нет. Ну, просто поанализируйте, посмотрите свою садхану, что вы делаете, как вы это делаете. Через пень-колоду или какая-то вот у вас стабильность, благость есть. Просто проанализируйте, посмотрите сами. И сразу увидите кучу крючков.
Данных.
Статистику. Давайте заканчивать. Давайте отвечаем на последние вопросы и уже пора сад принимать.
Говорили про... Благодарение преданных и гуру во время приветствия божеств. Когда мы приведем приветствие божеств, мы благодарим преданных.
Благодарим преданным?
Да. А если нет возможности это делать во время приветствия божеств, есть какие-то ли другие еще периоды благоприятные для благодарения преданных и гуру?
Обычно после службы, после лекции по Шримад Бхагаватам, божества очень довольны. И можно вот этот момент быстренько подмахнуть.
А вот если во время джапы между кругами?
Я с Бхакчани Махараджем разговаривал, он говорит, между кругами джапы лучше молиться, мой дорогой Господь, за меня преданным служением или чистым преданным служением. Может общее состояние быть, это не молитвы, не ментальная деятельность, общее состояние, более глубокое состояние разума, когда мы чувствуем такое чувство, это называется чувство благодарности, это разные вещи. Испытывать чувство благодарности, и конкретно у тебя ум в этом направлении идет. Ум должен быть, вот молитва только и то. Ум должен слушать. А это чувство, общий фон, как бы это может быть. Ну, вообще для молитв, конечно, идеально это выбрать время, одно и то же время. Если у вас стабильная садхана, в одно и то же время вы мангаларти проводите, можете вознести свои молитвы вот после этой службы. Можете вознести. Потому что вы совершили аскезу, заставили себя, все это сделали, все. И ваш плод состоит в том, что Господь вас слышит. Господь, вы услышаны. Он вас слышит с открытым сердцем. Все? Да?
А можно попросить благословения?
Последний вопрос. Нужно. Да.
Я хотела попросить благословения на правильное преданное служение в Брихасхаше. Это правильное благословение?
Ну да. Ну лучше добавить на чистое преданное служение в Брихасхаше. Это будет более правильно. Или вы все-таки хотите немножко обойти этот момент?
Нет. Ну правильное, чистое преданное служение.
А что мы под правильным можем разные вещи понимать. У вас такое понятие правильного служения, у меня другое совсем. Но все это ведет к чистому преданному. Зачем мы это говорим? Чтобы прийти к чистому преданному служению. Шуда-бхакти. Чтобы прийти к шуда-бхакти. Вот для чего мы это говорим. Да, может, давайте, преданные. Не жалко, да?
Хари-бо! Хари-бо! Хари-бо!
Мадхава Махараджа говорю. Мы с ним путешествовали. Ой, такой нектар был. Я Лене обещал рассказать, ну ладно. Она не приехала. Такие такие лилы были. Хотите, расскажу, да? Это какое-то время все-таки займет немножко. Мы с ним прилетели, а, еще раньше он взял на меня билеты и написал, «Ачала, мы с тобой на Алтайском фестивале такой проведем мощный кадыш и ночной там». Так, все меня вдохновлял. Даже сам для меня билет взял. Вот, и мы с ним, он прилетел в Москву, и он мне написал, «Бери как можно меньше багажа, потому что у меня перевес». Вот. И сказал, сколько брать багажа. Все рассчитал, сказал, вот 9 килограммов, не больше. Я там все приготовил, там все ужал, повыкидал все ненужное. Самое-самое нужное только взял. Взял такой компьютер, который не взвешивают, потому что это компьютер. И такая сумочка небольшая. Там даже меньше 9 килограммов было. Такая маленькая сумочка. Взял. Вот. Он свою большую сумку открыл, сказал, клади туда. Я свою маленькую положил к нему в сумку. Вот. И разрешенный вес был 20 килограммов. И взвешивают, Махарас что-то не рассчитал. 22 килограмма. И он еще говорит, у меня перевес небольшой. Я говорю, ну если килограммчик, они прощают обычно. Даже на международных рейсах мы летали, прощали. У меня даже 2 килограмма прощали. Раз, 22. Вторую взвешивают сумку. 21,5. И эта стюардесса говорит, ну все, платите. Говорит, вот сейчас мы вас рассчитаем. Я говорю, ну, говорю, это святой человек, говорю, это гуру, говорю, такое мы благо получаем, когда, ну, служим как-то, ну, навстречу пойдите. Она, нет. Я ему перевожу, всю ситуацию перевожу ему, он говорит, а сколько это стоит? Я говорю, вот он спрашивает, сколько это стоит, вы рассчитаете. Она начинает там считать. И получилось чуть меньше 1000 рублей. Ну, то есть это не международный рейс. На наших рейсах это поменьше. А может, не поменьше, не знаю. Вот. Я говорю, вот столько, он так подумал. Ну, говорит, ну, давай, говорит, платить. И при этом так добавляет по-русски. Что делать? Что делать? А ты видишь, что он иностранец? Я говорю, ну, да, вот сейчас вот возьмем, заплатим. Он говорит, да, что делать? Он так посмотрел на него, он ее полностью очаровал. Он говорит, ну ладно, говорит, давайте. Манава Махарадж, он путешествует по всему миру. Я ему задал ему вопрос такой интересный. Я говорю, Махарадж, скажите, пожалуйста, где, говорю, как жертвуют преданные? Вот вам, как жертвуют? Я говорю, как вот жертвуют? Как жертвует в Европе? Он говорит, очень плохо жертвует в Европе. Очень мало, очень редко кто жертвует в Европе. Говорит, очень мало. Я говорю, а в Америке? Он говорит, вообще не жертвует. В Америке вообще не жертвует. Я говорю, ну а в Индии? Он говорит, в Индии говорит, тоже мало жертвует. Я говорю, ну а где, говорю, лучше всего жертвует? Он говорит, Россия и Украина. Вот там, говорит. Но я спросил, какие преданные ему больше всего нравятся. Он говорит, самые такие вот мягкие, гостеприимные, отзывчивые, преданные. Он говорит, на Украине, говорит. Потом еще сказал, я там был, там, в Туле, говорит, я тоже был. Я говорю, ну как в Туле? Он говорит, очень хорошо. В Туле очень хорошо. Я подумал, неужели ему в Туле пожертвовали так много? Я говорю, а почему в Туле хорошо? Он говорит, задают очень много вопросов. Очень хорошо. Тула очень хорошо. Много вопросов. Говорит, есть вопросы, есть отношения. Нет вопросов, нет отношений. Такая небольшая история. А, ну, все, хорошо. Давайте, наверное, сейчас примем просад. Чихаринам санкиртан яге кинджа, шиши женат балдев субадры кинджа, шиши горнитай кинджа, Нисимадев Бхагаван кинджа, Шрила Врупада кинджа, Нитай Гора Паримананде.